«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Специальные службы ведут розыск причастных к организации террористического акта в аэропорту Домодедово. Как обеспечить безопасность уязвимых транспортных объектов? Парламентская ассамблея Совета Европы решительно требует от белорусских властей освобождения находящихся в тюрьме лидеров и активистов оппозиции. Какой реакции из Минска следует ожидать? Несколько стран Арабского Востока столкнулись с массовым недовольством граждан действиями правительств. Ожидает ли этот регион волна народных революций? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Российские правоохранительные органы разыскивают 10 человек, которые могут быть причастны к организации совершения теракта в аэропорту Домодедово. Об этом сообщают российские информационные агентства. Президент России Дмитрий Медведев сегодня поручил своей администрации, правительству страны и представителям силовых структур рассмотреть целесообразность создания федерального органа, который бы контролировал безопасность на транспорте. Причины и последствия случившегося в Домодедове представители прокуратуры, Министерства внутренних дел и аэропортов обсудили сегодня с членами Общественной палаты. Активисты партии «Яблоко» вышли в Москве на акцию с требованиями к ФСБ предоставить подробный отчет о расследовании теракта, жертвами которого стали 35 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Один из подозреваемых – некий Виталий Раздобудько, 78-го года рождения, житель Нефтекумского района Пятигорска, пропавший вместе с женой и объявленный в розыск еще в октябре прошлого года. В правоохранительных органах Ставрополя признали, что у них имеется фотография Раздобудько. Республиканские МВД, входящие в состав Северокавказского федерального округа, сообщили, что ориентировок на человека с такой фамилией у них нет, в наличии только фото. Имеется неподтвержденная информация, что подозреваемый являлся участником К-группы «Нагайский джамаат», и в Ставропольском крае его окрестили русским ваххабитом. Эксперт правозащитной организации «Мемориал» Екатерина Сакирянская.
Нагайский джамаат – это часть вилаята Дагестан. А вилаят Дагестан действует на территории республики и за его пределами, подчиняется Велиджанову. И в рамках этого вилаята есть джамааты, которые организованы по национальному признаку. Один из них – нагайский джамаат. Вот лидером даргинского джамаата был Вагапов, который, как считается, стоит за взрывы в метро в Москве в марте прошлого года. А, соответственно, вот нагайский джамаат – это другое его этническое отделение.
Говорят много почему-то о Ставропольском крае.
Насколько я понимаю, действует и на территории Дагестана, и на территории Ставропольского края, и, по всей видимости, ну, возможно, за пределами Северного Кавказа.
Есть ли некие данные, сведения о человеке по фамилии Раздобудько Виталий?
Правозащитный центр «Мемориал» никаких заявлений от семьи этого человека не поступало. Насколько я знаю, он числился пропавшим без вести, однако мы по этому делу не работали, не располагаем никакой информации.
Нагайский джамаат уже фигурировал в сводках правоохранительных органов. 31 декабря прошлого года в Кузьминском парке Москвы произошел взрыв в небольшом доме частного стрелкового клуба. В развалинах обнаружили тело женщины и так называемый пояс шахида, заряженный пластитом и металлическими поражающими элементами, болтами и шариками. Позже ФСБ выяснили, что погибшая являлась вдовой лидера нагайского джамаата, боевого исламского подразделения так называемого Кавказского фронта. Смертница должна была подорвать себя на Манежной площади в ночь на 1 января. В Москве сегодня партия «Яблоко» потребовала от Федеральной службы безопасности предоставить обществу и парламентариям подробный отчет о расследовании всех крупных терактов, начиная со взрывов домов в 99-м году. Акция «Кто ответит за теракты» прошла у памятника Грибоедову в Москве, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
У нас ничего этого нет, ни парламентского, ни общественного контроля. Спецслужбы безответственные, бесконтрольные. Никто с них ничего не спрашивает. Поэтому они продолжают осуществлять вот такие страшные провалы, как Домодедово и предыдущие теракты. Они подотчетны президенту, но если только одному человеку они подотчетны, то на самом деле это не контроль. Это контроль одного чиновника над другими чиновниками. Должна работать постоянно действующая комиссия по контролю за спецслужбами в Государственной Думе, и должен быть общественный контроль по типу того, который осуществляется в Соединенных Штатах, например.
В Общественной палате сегодня состоялось экстренное заседание, посвященное трагедии в Домодедово. Его участники пытались понять, что стало причиной трагедии, как террорист попал в, казалось бы, охраняемую зону аэропорта. Председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена рассказал, что за безопасность одного только транспортного узла отвечают до 10 различных структур. Заместитель начальника главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов заявил, что во всех 176 аэропортах страны, за которые отвечает его ведомство, проходит 100% проверка всех пассажиров и лиц, входящих на территорию аэропорта. Однако исключением являются авиаузлы Москвы и Санкт-Петербурга.
Нормативно-правовая база, она не регламентирует 100% перекрытие в постоянном режиме вот входной зоны, там, где произошел вот этот взрыв. В целом за авиационную безопасность, согласно всей нормативной базе, отвечает очень много субъектов. Сюда входит и Министерство транспорта, сюда входит Росавиация, сюда входит ведомственная охрана Министерства транспорта, отвечает за авиационную безопасность ФСБ, МВД, Министерство обороны, таможенные органы, пограничные органы. Вот.
Представители столичных аэропортов на комиссии заявили, что они вместе с милицией несут ответственность за безопасность людей. Но предотвратить теракт внутри аэропорта почти невозможно. Главное в такой ситуации – работа на опережение, говорит исполнительный директор аэропорта Домодедово Денис Нуждин.
Ловить террориста на входе в аэровокзальный комплекс уже поздно. Он может подорваться, если он террорист-смертник, прямо на входе, и пострадают люди все равно. Нужно осуществлять более ранние процедуры выявления и контроля. На подъездах к аэропорту, на той дороге, которая ведет в аэропорт. Затем при въезде на привокзальную площадь. Также путем оперативных мер выявлять такие террористические акты на стадии их подготовки. Брать преступников в том месте, где у них там подпольная лаборатория. Работать с лагерями, где их готовят предварительно.
Добавляет директор производственного комплекса акционерного общества «Аэропорт Внуково» Леонид Прощикин.
Опыт работы с федеральными органами власти, я имею в виду пункт пропуска через государственную границу. Входной досмотр, он вводится после сообщения компетентных органов о создании какой-то обстановки опасности. Но зачастую, да, приходят в аэропорты такие информации, но они в основном носят характер такой, что в 2011 году планируется в аэропорту совершить какой-то террористический акт или где-то еще. То есть они не носят конкретных временных интервалов. Руководитель аэропорта, он вынужден нести определенные издержки для содержания личного состава. И, допустим, если вот посмотреть 10 пунктов досмотра аэропорта Домодедово, на каждом пункте досмотра надо сразу ему поставить, ну, если по 5 человек, да, по 104-му приказу, получается 50 человек где-то сразу надо взять.
Сегодня стало известно, что ФСБ России запросила помощь у спецслужб Пакистана в рамках расследования теракта в Домодедово. Спецслужбы не исключают, что подготовку террорист-смертник прошел в Аль-Каиде на границе Пакистана и Афганистана. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Правительство Израиля предложило России помощь в разработке комплекса мер, которые способны защитить уязвимые транспортные объекты от возможных атак террористов. В Израиле, как считают эксперты, налажена работа одной из лучших в мире систем обеспечения общественной безопасности вокзалов и аэропортов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Экспертам, которые работают в израильском международном аэропорту имени Бен-Гуриона, запрещено любое общение с прессой. Это отдельная спецслужба со своими порядками и законами. С Радио Свобода согласился побеседовать Рафаэль Рон, который был директором по безопасности аэропорта Бен-Гурион с 1997 по 2001 год. Сейчас он возглавляет New Age Solutions, компанию, которая дает консультации по обеспечению безопасности морских, авиа и наземных перевозок в США и других странах мира. Что вы думаете о террористической атаке в Москве? Возможно ли было ее предотвратить?
Надо понимать, что технология авиационной безопасности требует рассматривать аэропорт как единую систему, а не как безопасность только собственно самолетов и полета. Меры безопасности, которые применялись в последние годы, фокусировались на пассажирах, их багаже, на грузах, и все это с целью обеспечить безопасность полета. Когда речь идет о безопасности аэропорта, гораздо меньше внимания уделяется тому, какие стандарты следует поддерживать в самом здании. Следует изменить эту ситуацию. Следует удостовериться в том, что разработаны и введены адекватные меры защиты именно территории аэропорта, в том числе и той территории, на которую допускается публика, а не исключительно зон, открытых для персонала.
Это то, что вы бы порекомендовали российскому правительству и силам безопасности?
В принципе, я бы рекомендовал применять три метода. Первый – использовать так называемые слои защиты, начиная с территории возле аэропорта, где камеры и силы безопасности должны вести наблюдение за прибывающими людьми. людьми и транспортом. Особое внимание должно уделяться зоне прибытия в терминалы. Силы безопасности и полиция должны пройти специальный тренинг для того, чтобы научиться отличать подозрительное поведение и быть способными вмешаться до того, как что-либо произойдет, и до того, как террорист проникнет в здание. Второй защитный кордон должен быть у терминала. Силы безопасности должны контролировать все входы и выходы. Это должны быть люди, прошедшие специальную подготовку, которая позволяет им замечать признаки подозрительного поведения и применять адекватные ситуации меры для того, чтобы не допустить проникновения подозреваемого в терминал. Кроме этих оперативных мер по защите терминала, требуется еще и правильный дизайн пространства. Когда я смотрел видео трагедии в Домодедово, я понял, что одной из причин такого большого количества раненых было то, что после взрыва разлетелось множество осколков стекла. Насколько я смог уяснить из видео, взрыв произошел неподалеку от какой-то стеклянной поверхности, и я уверен, что это имело влияние на последствия. Один из вопросов, которые следует учитывать при проектировании общественных помещений аэропорта – какие элементы его интерьера могут увеличить количество пострадавших при взрыве? Это относится и к стеклу, и другим возможным источникам мелких осколков, которые увеличат количество раненых.
Вы советуете меры, которые применяются в аэропорту имени Бен-Гуриона? Будут ли они работать в условиях аэропорта больших размеров и с большим пассажиропотоком?
Я не думаю, что размер аэропорта влияет на возможность применения этих рекомендаций. Безусловно, потребности безопасности растут вместе с размерами аэропорта, поскольку увеличивается территория, которую необходимо защищать. Но цель сил безопасности остается той же – минимизировать шанс на то, что произойдет нечто подобное тому, что произошло в Москве. Потребуется добавить камер, но, в общем, задача не меняется – отслеживать подозрительное поведение и адекватно и своевременно применять меры. Просто в аэропорту большего размера это потребует больших затрат, но это естественно.
Говорил эксперт по вопросам транспортной безопасности Рафаэль Рон. Израильский министр транспорта Исраэль Кац был одним из первых, кто предложил после теракта в Домодедово российским властям любую помощь для обеспечения безопасности пассажиров как авиалиний, так и поездов. В беседе с Радио Свобода Исраэль Кац рассказал, чем именно может поделиться Израиль с Россией.
Израиль наработал за годы своего существования большой опыт в сфере предотвращения терактов. У нас разработаны особые системы защиты и территории терминалов и самолетов. Мы с удовольствием объединим усилия с правительством России. Мы уже обменивались информацией в прошлом, и у нас есть перспектива и в будущем работать совместно и бороться с исламистским террором, чтобы обеспечить личную безопасность каждого пассажира.
Мы говорим только о технологиях или об отправке специалистов.
Я думаю, что специалисты с обеих сторон могут сесть и обменяться информацией. Мы могли бы рассказать о процессе проверок, об используемых технологиях, об обеспечении безопасности пассажиров, о разнообразных взрывных устройствах, о системе проверок тех, кто попадает на территорию терминала. Израиль — это страна, которая к проверкам безопасности относится очень жестко и серьезно, и президент России тоже отметил, что его стране следует учиться у Израиля тому, как обеспечить безопасность аэропорта.
Россияне уже отреагировали на ваше предложение?
У нас были связи и визиты экспертов в прошлом. Я уверен, что сейчас нас ждет укрепление контактов. Я знаю, что российским властям известно о том, насколько хорошо действуют наши методы, и мы можем дать им информацию и технологии, и все, что нужно для того, чтобы спасти их от подобных терактов в будущем.
Говорил министр транспорта Израиля Исраэль Кац. Последний теракт в аэропорту имени Бен-Гуриона произошел в 1972 году. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли ситуация в Египте усилением нестабильности в арабском мире? Об этом говорят востоковеды и африканисты Владимир Исаев, Александр Крылов, Георгий Мирский и Елена Супонина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 27 января. Сейчас несколько минут посвятим ситуации на Арабском Востоке. Из Египта поступают сообщения о том, что акции протеста против политики президента Хосни Мубарака, который остается у власти почти 30 лет, охватывают все новые города. Помимо Каира и Суэца, демонстрации столкновения с полицией произошли в городах Исмаилия на востоке, Танта и Александрия на севере страны. Оппозиция призывает своих сторонников провести массовые акции протеста в пятницу после вечерней молитвы. В столице Йемена Сане проходит проходят тоже многочисленные протесты с требованием отставки президента Али Абдуллы Салиха. Он тоже находится у власти более 30 лет. Йемен стал третьей арабской страной после Египта и Туниса, где в последнее время вспыхнули массовые народные волнения. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Тысячи манифестантов выкрикивают антиправительственные лозунги. В последние недели такое скандирование можно было услышать в Тунисе, затем в Египте, теперь пришла очередь Йемена. В столице страны Сане, по сообщению агентства Рейтер, не менее 10 тысяч человек собрались перед зданием университета, еще 6 тысяч приняли участие в акциях протеста в других частях йеменской столицы. Организаторы выступлений призывали студентов и представителей общественных организаций выразить протест против коррупции, проводимой экономической политики правительства. Демонстранты упоминали о событиях в Тунисе, где в результате массовых протестов был свергнут президент Зин Эль-Абидин Бен Али, правивший страной более 20 лет. Протесты проходят на фоне тяжелой экономической ситуации в Йемене, нищеты, растущей безработицы, нехватки энергетических и водных ресурсов. На юге страны действует сепаратистское движение, на севере шиитские повстанцы. Считается, что в Йемене находят убежище члены террористической группировки Аль-Каида. Президент Йемена Али Абдулла Салих находится у власти с 1978 года. Против такого же лидера долгожителя в последние дни начались протесты в Египте. Президент Хосни Мубарак находится у власти около 30 лет. За 3 дня волнений в стране в столкновениях погибли не менее 6 человек. Среди основных организаторов протестов – молодежное движение 6 апреля. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы, попрания социальных свобод и низкого уровня жизни. С подобных же выступлений началась и революция в Тунисе. В связи с последними событиями в Египте председатель Лиги арабских государств Амар Муса заявил в среду журналистам.
Арабы разгневаны, расстроены. Вот в чем вопрос. Здесь речь идет о реформах.
Вероятно, эти слова можно отнести не только к событиям в Египте. Обладают ли народные волнения в Тунисе, Египте и Йемене сходными причинами и что является их главной движущей силой? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил доктор Теодор Карасик, директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае.
У них есть общие причины, а есть и различия. Существует демографический пузырь, который в конце концов стал столь большим, что люди не могли получить то, в чем нуждались – еду, работу или безопасность. Еще одна вещь – все эти страны находились под управлением диктаторов, если хотите, которые находились у власти десятилетиями. И я думаю, то, чему мы являемся свидетелями – своего рода революции, которые охватили регион. Это смена старого арабского порядка на что-то новое.
В народных волнениях в арабских странах сегодня важную роль играет молодежь, которая активно использует современные средства коммуникации, мобильную связь и интернет. О роли современных технологий в последних событиях в регионе Теодор Карасик.
Я думаю, это было очень важной частью этих восстаний. Это, очевидно, заменило прежние призывы или листовки. И это стало могучей силой. Это объединяет людей в их протестах против правительства. Очень много людей используют Facebook, Twitter и SMS.
Многие эксперты отмечают, что исламские движения, не игравшие значительной роли в начале, скажем, революции в Тунисе, позже могут стать ведущей силой при смене власти.
Интересно отметить, что исламские движения оказались в стороне в тот момент, когда начались восстания. Может быть, это потому, что они ждут момента, когда они смогут включиться в игру и начать играть свою роль в этих восстаниях. В Тунисе, например, исламские партии не были особо заметны. Возможно, по той причине, которую я упомянул. Они ждут в стороне. А кроме того, они, вероятно, хотят увидеть, какие группы одержат верх и возможно ли присоединиться к ним.
За последними событиями в арабском мире с тревогой следят в Израиле. О смешанных чувствах, которые испытывают там в связи с народными волнениями в арабских странах, говорит израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
С одной стороны, особой симпатии к достаточно авторитарным режимам и мнение, что необходимо сохранить их во что бы то ни стало. Понятно, что такого подхода нет. Есть понимание того, что режимы достаточно жесткие, авторитарные. С другой стороны, и это, наверное, самое главное, есть понимание, что альтернатива может быть намного-намного хуже. Если инициатива первых протестов, которые имели место в Тунисе, лежала самым разным силам, в том числе и либеральным, то более чем понятно, что очень скоро в образовавшуюся нишу проникают намного менее симпатичные силы, прежде всего исламистские структуры. И они в конечном итоге становятся той силой, которая начинает играть первую скрипку. Выбор в данном случае не между хорошим и плохим, а между плохим и еще худшим. Так в этой ситуации, наверное, то, что не является наиболее желаемым, а именно сохранение авторитарных режимов у власти, вероятно, будет все-таки лучшей альтернативой, чем появление и на границах Израиля, и на дальней, то, что называется, в дальнем израильском зарубежье, структур, которые будут исламистскими, жестко антизападными и антиизраильскими, и в конечном итоге это принесет вред не только Израилю и странам Запада в целом, но и народам тех стран, в которых происходят данные события, то есть и тунисцам, и египтянам, и ливанцам, да и, собственно, на палестинских территориях происходит масса малосимпатичных вещей. Есть попытка расшатать режим Абу-Мазена, и при всех проблемах и противоречиях, которые у нас есть с этим режимом, это все-таки альтернатива лучше, чем установление режима Хамаса. Стало быть, Хамас от Магриба до Ирана, я думаю, это альтернатива, которая не устраивает в данной ситуации практически никого.
Доктор Теодор Карасик считает, что нынешним событиям в арабском мире можно найти аналогию в недавнем европейском прошлом.
Я думаю, мы должны начать приходить к пониманию того, что происходит при этих восстаниях и при коллапсе прежней системы, и как это можно сравнить с тем, что произошло в Восточной Европе в 1989-90 годах. Я думаю, этот исторический пример имеет свои аргументы за и против. И этот урок может помочь понять, как иметь дело с тем, что происходит сегодня в арабском мире.
Это был эксперт Теодор Карасик. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла жесткую резолюцию, в которой требует от белорусских властей освобождения находящихся в тюрьме лидеров и активистов оппозиции. Какой реакции из Минска следует ожидать? Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обратилась к премьер-министру России с просьбой исключить ее город из списка исторических поселений. В Лондоне открылась выставка фотографий Александра Родченко. Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски тайга юг.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Неуязвимый аэропорт. Миф или реальность?
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова. Как Игорь Иванович дополнил в Давосе Дмитрия Анатольевича.
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев. 25 лет. Любимые рубрики.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Число пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово, обратившихся за медицинской помощью, возросло до 125. Как сообщил в четверг вечером Минздравсоцразвития России, в течение дня за помощью в больницу подмосковного Ногинска обратились еще два человека. В крайне тяжелом состоянии по-прежнему находится один раненый. Дмитрий Медведев считает, что оппозиция в России должна научиться исполнять законы. В интервью телеканалу Bloomberg TV приводятся слова Дмитрия Медведева о том, что оппозиционеры имеют право проводить демонстрации, но должны делать это в разрешенных местах. В Дагестане неизвестными застрелен начальник Бабаюртовского РОВД Абдул-Хаким Керимов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов, убийство произошло во время проведения оперативных мероприятий в населенном пункте Люксембург. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о положении в Белоруссии после декабрьских президентских выборов, в которой содержится резкое осуждение властей страны и призыв к адресным санкциям против белорусских руководителей. До 48 по последним данным возросло число жертв взрыва в шиитском квартале в северной части Багдада. Десятки людей ранены, взрыв произошел во время похорон. Из Египта поступают сообщения о том, что акции протеста против политики президента Хосни Мубарака охватывают все новые города. Оппозиция призывает своих сторонников провести массовые акции протеста в пятницу после вечерней молитвы. В Йемене десятки тысяч людей вышли в четверг на демонстрацию с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха, правящего страной более 30 лет. Генеральная прокуратура Украины в четверг возбудила второе уголовное дело против бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 27 января. Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в Страсбурге приняла жесткую резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой призвала применить точечные санкции в отношении белорусских официальных лиц, а также открыто воздержаться от признания результатов декабрьских президентских выборов в этой стране. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Глеперович.
Многих поразили размеры репрессий, которые учинил белорусский лидер. Например, социалистку Лизу Кристоферсен из Норвегии. Лукашенко говорит, что он победил при поддержке в 80%. Если это так, тогда чего же он боится? Мы полностью поддерживаем проект резолюции, так же, как и дальнейшее замораживание статуса Белоруссии, как приглашенной в Совет Европы страны. Я сомневаюсь, что Лукашенко хочет быть членом нашей организации. Похоже, что желание остаться у власти – это его единственная движущая сила. Главным защитником Лукашенко выступил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. По его словам, политика Лукашенко является основой процветания Белоруссии, и при нем в стране гораздо спокойнее, чем, например, в России.
Граждане Белоруссии шли на выборы как на праздник целыми семьями. Хочу, чтобы каждый из нас задумался, почему 9 из 10 граждан Белоруссии пришли на выборы и 8 из 10 проголосовали за тот курс и политику, которую проводила команда Лукашенко. Белоруссия лучше всех работает на постсоветском пространстве. Она за последние годы построила 170 лучших производств и 75% своей продукции продает почти во все страны мира.
Однако эти слова вызвали очень серьезную критику европейских парламентариев. Кристос Пургуридис из Республики Кипр, один из наиболее активных правозащитников в ПАСЕ, сказал, что время для увещеваний Минска прошло. Я не стесняюсь называть режим Лукашенко диктатурой в сердце Европы. Сейчас ясно для всех, кто хочет видеть, что мягкие методы, которые мы пробовали до сих пор, вовлекая режим Лукашенко в какую-то форму диалога, в надежде на то, что Лукашенко станет более цивилизованным, все эти методы определенно провалились. Пока Лукашенко будет у власти, никакой продолжительный прогресс невозможен. В результате ассамблея серьезно ужесточила текст своей резолюции, и в ней, кроме требований к Лукашенко освободить оппозиционеров из заключения и расследовать применение силы против гражданских активистов, добавлен пункт о приемлемости избирательных санкций против белорусских чиновников, о чем уже говорит Евросоюз. Кроме того, в резолюции содержится призыв ко всем странам Совета Европы открыто не признавать результаты президентских выборов прошлого года и просьба к партиям европейских стран поддержать своих политических партнеров в белорусской оппозиции, в том числе и финансово. Европейские парламентарии были сердиты на Александра Лукашенко по-настоящему, в том числе из-за угрозы отнять сына у белорусской журналистки Ирины Халиб и ее мужа, кандидата в президенты Андрея Санникова. Об этом в резолюции ПАСЕ упомянуто отдельно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня в парламенте своей республики, заявил, что ползать на коленях перед Европой – это не белорусский путь. Лукашенко заявил, что никогда не играл на противоречиях России и Запада, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Представляя депутатам нового премьер-министра Михаила Мясниковича, президент Белоруссии заявил, оппозиция под контролем иностранных спецслужб собиралась совершить государственный переворот. Однако поступившие для этих целей деньги были разворованы, а их остатки потрачены на погромы. В организации массовых беспорядков на площади независимости в Минске Александр Лукашенко обвинил кандидатов в президенты и членов их штабов. Напомню, что 4 из 10 претендентов на высший государственный пост больше месяца удерживаются в изоляторе КГБ. Еще трое находятся под подписками о невыезде и неразглашении тайны следствия. Также Лукашенко заявил, что попытки западных стран надавить на него посредством политических санкций нужный результат не дадут.
Вы меня пугаете санкциями, визами каким-то прочим. Господь с вами, я уже живу в этом визовом ограничении, наверное, десяток лет. Жив-здоров пока. Поэтому пугать меня бесперспективно, думаю, вас тоже.
Вопреки призывам демократической общественности и международных институтов, требующих освобождения политзаключенных, ответственные за развязывание репрессий утверждают, что действуют строго в рамках закона. Министр внутренних дел Анатолий Кулешов признался, что лично руководил операцией по нейтрализации участников митинга 19 декабря, однако не считает, что должен перед кем-то снимать генеральскую фуражку.
Почему я должен идти на поводу сегодня у тех, кто осознанно, сознательно, в угоду себе, корысти себе, нарушает этот закон? Я сегодня не превысил, равно как и мои подчиненные, ни одного пункта действующего законодательства, а следовательно мне извиняться не перед кем и не за что.
Почти месяц адвокатов не допускают в следственный изолятор КГБ для встречи с задержанными экс-кандидатами в президенты, общественными деятелями, журналистами. Однако представители властных структур утверждают, что такого желания не изъявляют сами обвиняемые, говорит генеральный прокурор Белоруссии Григорий Василевич.
По линии прокуратуры Минска, там осуществляется надзор за этим делом, которое расследуется ГУВД, было письмо в адрес начальника СИЗО. Мною было направлено письмо также председателю Комитета госбезопасности, чтобы были приняты меры организационного характера, если есть необходимость в таких встречах. Интересуясь общим фоном, какими-то комментариями, поинтересовался, есть жалобы или нет. И мои подчиненные, которые посещали, даже расписались, что таких жалоб нет.
Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич дал понять, что ждать скорого освобождения политиков, обвиненных в организации массовых беспорядков, не стоит. Всего, по данной статье Уголовного кодекса, проходят 37 человек. Всем грозит до 15 лет лишения свободы.
С правовой точки зрения, кандидаты в президенты не обладают иммунитетом от уголовного преследования за совершенные противоправные деяния. В отношении их проводится расследование, результаты будут, естественно, доведены до общественности, и тогда будет даваться конкретная правовая оценка.
Неделю назад Европарламент принял жесткую резолюцию по Белоруссии, а 31 января предложенные евродепутатами беспрецедентные санкции рассмотрят министры иностранных дел стран Евросоюза. Член Сойма Белорусского народного фронта Валентина Святская уверена, иных эффективных рычагов воздействия на белорусский режим пока нет.
Таких документов пока что еще не принимали о относинах до Беларуси.
Таких жестких документов в отношении Беларуси до этого еще не было. Но я считаю, что все это абсолютно оправдано. Потому что санкции касаются в первую очередь не Белоруссии и не белорусов, а это касается исключительно личности Лукашенко. Другими шагами диктатора на место поставить уже невозможно. И когда отдельные политики выступают и говорят, что это очень жестко и так далее, я подчеркиваю, это жестко, но не в отношении Белоруссии и белорусов. Люди от этого не пострадают. Они намного больше страдают из-за того, что здесь воцарилось.
И они шмат больше покудывают от того, что зараз усталевалось.
Александр Лукашенко заявил, что готов был выстраивать отношения с Западом. Но там, оказывается, шутить вздумали. Как высказался белорусский лидер, убаюкивали, а сами под Варшавой, Брюсселем, Берлином выстраивали свои планы, финансировали пятую колонну. Это сейчас очевидно, подчеркнул Александр Лукашенко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 27 января. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко написала обращение главе российского правительства Владимиру Путину с пользой исключить Петербург из списка исторических поселений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Список исторических поселений России утвержден в июле 2010 года. Особый охранный статус приобрели 40 городов, в которых теперь вся градостроительная документация, включая заявки на отклонение зданий от предельных норм, должна согласовываться в Росохранкультуре. При этом в Москве все еще не разработан список документов и нормативных актов, которые надо передавать на согласование. И власти многих городов жалуются, что все это сильно осложнило выдачу документов на строительство. Валентина Матвиенко считает, что поскольку в Петербурге историческая застройка занимает только четвертую часть площади города, он не может считаться историческим поселением. К тому же в городе уже действуют режимы охранных зон, а двойное регулирование внесет только лишнюю путаницу. Такое же мнение уже высказал вице-губернатор Игорь Метельский. Говорит пресс-секретарь Игоря Метельского Екатерина Бодрова.
Режим исторического поселения – это один из видов режимов для охраны исторической застройки. Петербург в границах всего города нецелесообразен к такому жесткому регулированию. Надо сузить границы. Но тогда возникает другой аспект. В историческом центре Санкт-Петербурга, это очень широкая территория, действуют режимы зоны охраны. Это такая же процедура, как и исторические поселения. И сегодня в Петербурге уже есть эта процедура, она успешно действует, и никогда не возникало никаких нареканий.
А как же постоянные скандалы, то из-за ухта центра, то из-за сноса домов на Невском проспекте?
Снос дома на Невском, я вам поясню. В режиме зоны охраны запрещен снос фасадов в зоне 1 за исключением необратимой аварийности. На совещании с градозащитниками мы пришли к выводу, что мы будем дорабатывать поправку в этот закон, что такое необратимая аварийность. Недостаточно полно, субъективно это прописано в законе.
Градозащитники выиграли несколько судов, что дискредитировало нынешнее городское градостроительное законодательство, парирует мнение городских властей главный редактор газеты «Компьютер Информ» Ольга Андронова, известная как активный борец против башни ОХ. Центра.
Те законы, на которые ссылается вице-губернатор, в настоящий момент не являются действующими. Они признаны незаконными с момента их принятия. Одно решение уже устояло в Верховном суде. Это как раз закон о границах зоны охраны объектов культурного наследия и изменений в генеральном плане Санкт-Петербурга. Второе решение, которое касается уже полностью вот всего этого закона и правил землепользования и застройки, он судом признан уже недействующим с момента принятия. В письме, написанном на имя второго человека в иерархии нашей страны, как минимум по двум законом содержится ложная информация.
Письмо Валентины Матвиенко Путину – это попытка уйти из-под контроля, открыть дорогу к сносу исторической застройки и порче исторического ландшафта города, считает депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
Статус исторического поселения означает, что все градостроительные проекты должны проходить согласование с органами охраны культурного наследия. Его городской орган охраны не имеет права вообще вмешиваться ни в один проект планировки и застройки, поэтому именно стройнадзор, который должен контролировать соблюдение законодательства, выдает разрешение на реализацию градостроительных планов, хотя они идут вразрез с законодательством об охране памятников. Так вот, теперь какой орган охраны? Матвиенко против того, чтобы этим занимались в Москве. Пожалуйста, есть законный способ заключить соглашение между Росохранкультурой и нашим ГИОПом. О таком способе говорит федеральный закон.
Алексей Ковалев считает, что городские власти просто не устраивает жесткая позиция Росохранкультуры, препятствующая сносу исторических зданий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций в газетах. В сегодняшнем номере «Нью-Йорк Таймс» опубликовано интервью Михаила Ходорковского четырем европейским газетам. Вопросы к интервью Ходорковский получил 31 декабря, и ответы были получены на этой неделе. Предлагаем вашему вниманию выдержки из этого интервью. Над материалом работали корреспонденты «Радио Свобода» Алан Давыдов и Малика Рахманова.
Что бы вы стали делать, если бы вас сейчас освободили? Пошли бы в бизнес, политику?
Мне сложно представить себя свободным, когда Владимир Путин прямо указывает суду, что я должен сидеть в тюрьме. Однако и в тюрьме, и на свободе я буду продолжать свою общественную деятельность. Бизнес остался в прошлом. Но если моей стране нужны мои профессиональные навыки и даже моя жизнь, она их получит. Я россиянин, у нас так принято. Я верю, что Россия будет демократической страной, свободной от произвола чиновников-коррупционеров, что и у нас будут независимые суды, парламент, честные выборы, что силовые структуры будут защищать народ, а не коррумпированную бюрократию. Только путь к этому не будет простым и легким. Вынесенный мне приговор показал ситуацию, в которой мы сегодня находимся.
Справедлив был суд над вами или нет, это отдельный вопрос. Но разумен ли и справедлив ли тот факт, что власть и богатство сконцентрированы в руках кучки олигархов, многие из которых сбегают вместе со своим добром за границу?
Если бы нынешняя власть действительно была озабочена несправедливым распределением собственности, то еще в 2003 году она могла бы принять предложение о компенсационном налоге, который я сформулировал от имени ряда моих коллег. Однако за прошедшие годы миллиардеры, близкие к власти, лишь увеличили свои состояния. Очевидно, что те, кого действительно можно назвать олигархами, те, кто совместили государственную власть и большой бизнес в одних руках, были созданы никем иным, как Владимиром Путиным и его братьями по оружию. Другие фигуры из списка журнала Forbes, а также действительно значительная часть малого бизнеса, согласились платить дань бюрократии в той или иной форме. Некоторые из них подверглись уголовному преследованию. К сожалению, не я один такой.
Многие полагают, что вас арестовали из-за того, что вы стали претендовать на политическую власть. Это правда? Если нет, то почему, на ваш взгляд, вас арестовали и продолжают держать в тюрьме?
Я никогда не скрывал, что являюсь противником авторитарной тенденции в политике и всегда поддерживал оппозицию. Борис Ельцин считал это нормальным. Для Владимира Путина и созданного им режима это оказалось неприемлемым. В то же время я никогда не стремился к получению политической власти, поскольку у меня другие интересы.
Вы всегда возлагали ваши надежды на президента Дмитрия Медведева, который является юристом. Вы разочарованы в нем?
Я действительно разочарован в том, что президенту Медведеву до сих пор не удалось выполнить свое обещание обеспечить власть закона. Для меня президент Медведев более понятен, чем Путин. Он политический прагматик с определенными идеалами, которые сочетаются с демократией. Я хорошо понимаю его положение и поэтому редко критикую его. Но у нас все же есть право ожидать действий. Можем ли мы ему верить? Его желаниям – нет, его обещаниям – да. Важно четко различать эти два понятия.
Если бы можно было повернуть время вспять, действовали бы вы по-другому?
Моя гражданская позиция была бы еще более активной и открытой. И я, возможно, лучше бы защищал интересы инвесторов компании «ЮКОС». Я никогда не мог представить, что компания будет полностью разрушена и ликвидирована. Отобрана у меня – да, но разрушена – нет. Это была очевидная ошибка со стороны власть придержащих, хотя многие известные персонажи после этого оказались в довольно выгодном положении.
Материал подготовили корреспонденты «Радио Свобода» Алан Давыдов и Малика Рахманова. Это было интервью Михаила Ходорковского нескольким европейским газетам. Оно опубликовано в «Нью-Йорк Таймс» сегодня. Сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В галерее «Арценциус» в Лондоне открылась масштабная выставка фоторабот одного из создателей стиля советского конструктивизма Александра Родченко и его современников. Экспозиция под названием «Родченко и его окружение» представляет около тысячи работ из частных коллекций, в том числе никогда не выставлявшихся, говорит куратор выставки «Родченко и его окружение» Джин Милнер.
Экспонаты нашей выставки принадлежат организации под названием «Тоска Фотографи Фанд». Это дочерняя фирма финансового фонда «Тоска». Ее возглавляет Зельда Читл. Все экспонаты выставлены на продажу. Ей удалось собрать огромную коллекцию фотографий на самые разные темы, причем не только российских, но и американских, французских и из других стран. Русская часть коллекции фонда составляет примерно четверть всех материалов. Так как коллекция принадлежит коммерческой организации, то понятно, что она продается. Цены на экспонируемые фотографии колеблются от 3000 до 30 тысяч фунтов. Среди наших экспонатов много материалов из Хутемаса. Это примерно 500 фотографий, принадлежавших ранее его архитектурному факультету, в частности, мастерской архитектора Николая Лодовского. Среди них замечательные фотографии студенческих работ и захватывающие архитектурные макеты, сделанные в начале 20-х годов и никогда не реализованные. Так что выставка – это еще и уникальная возможность познакомиться со всем этим малоизвестным материалом из Фхутемаса, о котором очень мало писали на Западе, и удостовериться, насколько изобретательны и креативны были его архитектурные идеи. Родченко в то время работал во Фхутемасе. Как фотограф он был в то время, по сути дела, любителем, ведь он пришел в фотографию, будучи художником. Другие участники выставки были профессиональными фотографами. Родченко в то время пробовал себя в самых разных сферах. Мастерил мебель, преподавал, оформлял музейные интерьеры, фотографировал, занимался графическим дизайном и дизайном тканей. Другие фотографы, на чьем фоне мы выставили его работу, были просто блестящими фотографами. Это создает своего рода конкуренцию между художником, использующим фотокамеру в качестве социального фотоглаза, и документалистикой профессиональных фотографов. Их очень интересно сравнивать. И еще один интересный аспект выставки. Она как бы разделяет советскую эпоху до смерти Ленина, когда Луначарский еще поддерживал разнообразие творческих стилей, и эпохой Сталина. Уверен, что Родченко не был сталинистом, однако фотография стала для Сталина мощным инструментом пропаганды, и Родченко превратился в фоторепортера, рассказывающего о великих стройках социализма, вроде Беломора-Балтийского канала.
Говорил куратор выставки «Родченко и его окружение» Джин Милнер. Александр Родченко считают основоположником советского дизайна и рекламы, важного элемента сталинской монументальной пропаганды. Родченко занимался живописью, скульптурой, сценографией, бытовым и промышленным дизайном, теорией искусства, пространственными конструкциями. В 30-е годы пришел к выполнению пропагандистских государственных задач, оформлял журнал «СССР на стройке», фотографировал артистов цирка, сделал обширные фоторепортажи из поездки по строившемуся руками заключенных Беломоро-Балтийскому каналу, из популярных в ту пору массовых парадов и шествий физкультурников. О мастерстве Александра Родченко и эстетике советской пропаганды большого стиля я беседую с исследователем из Принстонского университета Дарьей Солодкой.
В сталинское время массовые праздники и, в частности, спортивные праздники были частью государственной программы. Как ни парадоксально это звучит, скажем, спортивные праздники в первую очередь были праздниками идеологического характера, а не спортивного. Если мы вспомним, скажем, парад физкультурников, спорт здесь был вторичен. В первую очередь главную роль здесь играла идеология нового человека, советского человека. В фотографиях Родченко что мы наблюдаем? Ну, вот конкретный пример – фотография 1936 года, значок ГТО. Во-первых, это такая динамика в статике. Это девушка, живая девушка, вписанная в звезду. Она улыбается, она бежит. Ну, ГТО – это готов к труду и обороне. То есть здесь, опять же, спорт вторичен, а в первую очередь советский человек как рабочий человек и милитаристская политика, которая, собственно, отличала советский спорт от спорта европейского, поскольку создание Олимпийских игр шло под эгидой мира. Когда Кубертен говорил о спорте мира, он имел в виду именно мир как отсутствие войны, в то время как советская политика была таковой, что спорт был воспитанием поколения, которое умеет не только хорошо работать, но и защищать свою родину. И на фотографиях Родченко, кстати, есть прекрасный пример тому. Это колонна «Зенит», где мы видим, опять же, не достижения их как рабочих людей, вот, а такая подоплека военная. То есть изображается танк, девушка-танкистка.
Мне кажется, есть еще одна особенность и в творчестве Родченко, и в организации вот этих массовых торжественных парадов. Это различие между спортом и физкультурой. Спорт – это то, что смотрят. Большинство участников – это все-таки зрители. Мне кажется, что в том числе и с помощью Родченко вот эта сталинская культура, пропаганда пыталась превратить большинство населения страны в физкультурников, сегодняшних рабочих и завтрашних солдат, но это идея массового участия.
Если мы имеем дело с парадами, большинство – это, конечно, участники, а зрители – это верхушка, государственная верхушка, которая обычно находилась выше. Спортивные города, там участвуют несколько человек, а зрителей – тысячи. Есть еще одно различие между физкультура и спортом важные. В сталинское время физкультура, она включала в себя спорт. Кроме спорта туда входила еще и гигиена, и, скажем, режим дня, то являлось самодисциплинированием, дисциплиной. Если мы сравниваем, допустим, спортивную игру и парады, то дисциплина является, опять же, очень важным элементом парада, поскольку спортивная игра отличается непредсказуемостью. И это было то, что государству не нравилось. Но если мы, допустим, говорим о футболе, который в сталинское время был самой популярной спортивной игрой, то государству просто нужно было закрывать глаза на элемент непредсказуемости и импровизации, просто потому что футбол был так популярен, что запретить его было нельзя. В то время как на параде Все было регламентировано. Был сценарий, то есть масса шла по этому сценарию, работала по сценарию. И это было то, что в рамках официальной программы спорта устраивало государство, и в частности Сталина.
Вот эти пышущие здоровьем молодые тела, улыбки, счастливые лица. Как вы думаете, это мастерство фотографа или это искреннее чувство тех людей, которые участвовали в этих парадах?
Наверное, это и то, и то. Создается впечатление, что люди того времени действительно верили в то, что они делают, и они наслаждались парадом, наслаждались этим прекрасным летним днем, поскольку парады всегда проводились летом. И действительно верили в то, что они строят прекрасное будущее вот этими сильными руками.
Если проводить какой-то ассоциативный ряд, то первое имя, которое приходит мне в голову, это немецкий кинорежиссер Лени Рифеншталь и ее знаменитые фильмы «Олимпия», посвященная Олимпийским играм 1936 года в Берлине, в нацистской Германии, и фильм «Триумф воли», рассказывающий о съезде нацистской партии в Нюрнберге в том числе. Те же молодые тела, здоровье, улыбки и полную уверенность в счастливом будущем.
Параллель поражает. С одной стороны, поражает, но с другой стороны, эта параллель, она логична. И советское общество того времени, и Германия были обществами тоталитарными. Если мы говорим, в частности, о спорте, тело советского человека было асексуально, в то время как немцы гордили именно пышущим здоровьем сексуальности своего тела. Вот если мы посмотрим, опять же, на фотографии Хрущенко, да, красивые мужчины, красивые женщины, здоровые, но они одинаковые. То есть политика сексуальности в Советском Союзе, конечно, не проводилась.
А я вот с вами не согласен. Мне кажется, что эти девушки вполне привлекательны.
Это на наш современный взгляд. В то время как не подчеркивается их привлекательность. Она несколько заретуширована. Шорты, обыкновенные шорты, маечки. Упор делается не на красоту тела, скорее, а на то, что это тело может сделать как рабочий инструмент.
Дарья, когда вы работали с этим материалом, исследовали, в частности, и фотоработы Родченко, и другие материалы, связанные с проведением таких массовых мероприятий, вообще со сталинской культурой пропаганды, что для вас было самым важным, может быть, лично для вас? Какой вывод вы делали?
Если говорить о фотографии Родченко, конечно, меня поразило его мастерство. Очень-очень интересные ракурсы. Такое впечатление, что он ищет точку, которая бы эффективно отражала стремление того времени и обозначила перелом в истории страны. Хорошим примером, наверное, является его фотография, опять же, с парада 35 или 36 года, когда он снимает снизу, опять же, мужчину и женщину. Мужчина в белых спортивных трусах и женщина тоже в спортивном костюме. Съемка снизу возвеличивает советского человека, вот, строителя коммунизма. Его умение запечатлеть статики, динамику, вот, скажем, пирамида «Динамо», пирамида из девушек, где они как бы застыли, но видно движение, видна жизнь в них. И умение фотографа поймать такой момент, который кажется вообще невозможным ловить на лицах людей. Какое-то необыкновенное выражение ожидания прекрасного.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 27 января рубрику я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной. Были автор курса лекции об эстетике сталинской пропаганды Дарья Солодко и куратор выставки «Родченко и его окружение» в Лондоне Джин Миллер. Вот так обстояли дела в четверг, 27 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона ведь это час, у меня был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ПАСЕ призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех.
Народ научился друг другу помогать. Не приходят, сдают кровь без воды.
Проводятся разнообразные мероприятия, напоминающие о преступлениях нацистского режима.
По словам очевидцев, крыша складывалась как домино.
Новые встречи не разрешаются, несмотря на многочисленные жалобы юристов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».